Друзья, здравствуйте. Меня зовут Кирилюк Вячеслав. Я рад вас приветствовать на нашем канале «Посидим, поговорим». Сегодня мы продолжим говорить с Николаем Денисовичем. Николай Денисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошлую передачу мы с вами закончили на том моменте, когда вы были, так скажем, объявлены предателем, или были такие подозрения у кого-то, что вы предатель, да? И в этот момент вы решаете свой брачный вопрос. Я вам тогда задал вопрос, как отреагировала ваша будущая жена на то, что вы предатель, и ей нужно выходить замуж. Для наших зрителей я объясню, почему я задаю такой вопрос. Насколько мне известно, в Советском Союзе было так, что когда вот тогда братство только начиналось, да, или это было, скажем, еще времена гонений, был безусловный авторитет старших братьев. И если старшие братья сказали, то, ну, вообще перечить никто не перечил.
Ну, авторитет есть.
Авторитет был такой, очень, да.
Да, уважаемые люди.
И вот смотрите.
Их прислушивались.
И смотрите, ваша невеста, несмотря на то, что старшие братья вас заподозрили в предательстве, все равно соглашается выйти за вас замуж, да?
Конечно. Вопрос в том, что даже мама спрашивала у Лены и говорила: «Лена, ты не боишься выходить за Колю замуж? Потому что, ну, и прошлая жизнь у него». А она говорит, что это все как бы уже в прошлом. И я живу будущим, и мне как бы я делал ей 7-е предложение. И для нее это было настолько ясно, она говорит, я сразу поняла в сердце своем, что это от Господа, что я являюсь именно тот избранный человек, которому можно доверять.
Хорошо, как она вам, может, говорила, как она поверила вам больше, чем братьям? Ну, братья вас, можно сказать, подозревают, а вы говорите, не, Лен, это неправда.
Ну, оно, может быть, не так
было. У вас
было.
Был какой-то конкретный разговор или нет?
Нет, просто она переживала за меня, чтобы я не пошатнулся. Вот она больше переживала, чем я переживал. А я не боялся, я смело, я говорил, пускай, лишь бы дело Божие не останавливалось. Ну, у меня забрали машину тогда, забрали все, я погрузил все запчасти, все, что у меня было, и я передал эту машину, сам отогнал Вите Рогальскому в Абхазию.
Это хорошо, но вы-то смелые были. Ну, смелым можно быть и получить отказ от невесты.
Но
за это не переживали?
Она была, нет, не переживала, и она не переживала, и я не переживал, потому что она получила этот ответ от Господа. И я ясно понимал, и это был ответ от Господа, и мы за это не переживали. И мы решали этот вопрос. Вопрос в том, что братья сами говорили, когда уже вопрос у нас был открытый, мы наметили на июнь месяц свадьбу у нас. Но когда вот это вот КГБ начало меня прессовать, в психбольницу там хотели, все это, братья мне сказали, что, говорит, женись, не тяни ты резину до лета, а просто решайте вопрос раньше. Потому что тебя посадят, и получится так. Она тебе будет не жена, никто, и ни передачу, ни кто тебе будет возить, или что-то. И мы решаемся тогда 15 марта сделать брак.
Хорошо, мы про брак еще поговорим. Тогда давайте закончим с темой. Вас объявили предателем.
Или... Ну, как объявили? Там не
давайте
то, что...
расскажите вот этот, как
да.
этот подробно был процесс.
Вопрос в том,
и как
что...
решился этот вопрос?
Да. Когда этот вопрос стоял уже на повестке дня, то Александр Иванович Бублик, Гриша Бублик тогда, и они просто настояли и сказали, значит, если есть какие-то вопросы, давай приезжай, Петр Данилович, и разрешайте.
Хорошо,
потому
сейчас
что
один,
мы...
да. один вопрос. Перед тем, как вот вы расскажете, как разрешился этот вопрос, смотрите... Это в церкви было объявлено? Или это просто между братьями? Вот
между
на
братьями.
Уровне братьев?
Между братьями.
А это значит, церковь...
Потому что вопрос стоял открытым. Подозрения были, и Николай Иванович мне прямо подходил и говорит: «Ты предаешь?» Я говорю: «Бог свидетель, что у меня никаких тайных встреч с органами КГБ не было, таких, чтобы были вот какие-то тайные встречи». И тогда они сказали: «Приезжай, Петр Данилович, и разрешайся». И у нас состоялась эта встреча. Ночью приехали, Вася пришел, Гончарук, и позвали меня к Захарову Мише. Он жил на Садах тогда, и Петр Данилович там был. Ну и Петр Данилович начал мне предъявлять претензии. Когда Дмитрия Васильевича забрали, это была первая претензия, что якобы перед этим нас остановили на машине, и я как бы дал корректировку, что мы едем. Вот, потому что получилось так. Он останавливает милиционер, я к нему иду, не так, как сейчас окно открыл и сидишь в машине, а я подошел к нему, он говорит: «Что там, все нормально, документы в порядке?» Я говорю: «Да, конечно, вопросов нет». Ну и все, и я поехал дальше. А уже когда перед этим, ну и вот эту претензию он мне предъявлял, что якобы я корректировку дал. Я Пете говорю: «Петя, если бы я дал корректировку, они на посту ГАИ никогда бы нас не пропустили. Они бы ждали, когда я приеду. Ну, то есть, когда буду ехать». А так они стояли именно в этом, в будке своей в ГАИ. И когда мы проезжали, Вася за рулем сидел, он показал пальцем, милиционер, на нас. И я Васе говорю, он показал пальцем: «Дави». Ну, а Вася сонный был, и, в общем, пока нас не задержали. Да, это первая претензия была. Вторая претензия была, я завозил литературу, мы тогда фурой завозили литературу с Сережей Лихих, и разгружались в шахтах. А разгружались мы, Санасар взял автобус, и он автобусом литературу погрузили все и разгрузили в шахтах. Свою литературу я развез здесь, а там оставалась харьковская литература. А у них что-то машина поломалась, они должны были забрать. Там было 1000 Библий, Евангелий и прочее. Много литературы было. Когда мы встретились, присутствовал Миша Захаров, Вася был, мы помолились. И вот первая претензия была, когда корректировку вроде бы он говорил, значит, что ты дал, когда въезжали в Ростов. Потом вторая претензия была, что в шахтах забрали литературу.
Которую вы привезли туда.
Которую я привез. Потом в Снежном, где мы организовывали печатную точку, но там был предатель. И он, тогда его обнародовали. Он был механиком в братстве по настройке печатных машин. Но потом, когда его обнародовали, нам срочно было дадено задание, чтобы вывезти эту литературу. Мы ее вывезли, и потом как бы Петя, он говорит, я должен был приехать туда в Снежное, я этого не знал, но туда пришли в это время с обыском. Он не приехал, в это время с обыском. Ну, я сейчас не помню уже подробно, ну, какие это. Я просто расплакался тогда и говорю: «Петя, Петя, ты знал, как я работал? Я здоровье оставил ночами и днями, я ни с чем не считался, и ты мне предъявляешь претензии. Я просто не выдержал». Я говорю: «Я не понимаю этого». Ну, все, вроде бы мы помолились, и все, в общем, как бы вопрос разрешился. Но а с его стороны остались неясные вопросы.
То есть, он вам так и не поверил.
Так и не поверил. Потом, когда меня уже посадили, когда я уже отсидел, он приехал ко мне и читает место, где Саул уничтожал гаванитян. И там был голод во время царя Давида. И Давид, когда к ним пришел, и говорит: «Что мне сделать для вас, чтобы вы благословили меня?» И он читает это место. Как бы, ну, то есть просит как бы прощения у меня.
«Что мне сделать для тебя, чтобы ты меня благословил?»
«Чтобы ты меня благословил». Я говорю: «Петр Данилович, я не имею к тебе никаких претензий. Трудись. Вот, раз Господь допустил, ну так получилось, ничего страшного, я не огорчился, и я на тебя претензий не имею. Значит, это нужно было, чтобы провести меня этим путем смирения и испытания». И все. То есть все вопросы отпали. Хотя потом еще, пока Петя был у власти, все равно как-то вот, ну, не было того отношения с ним. А вот так оно и получилось.
Друзьями вы, друзьями, в общем,
а друзья, да, они мне доверяли. И, значит, он прямо сказал: используйте его по месту, но никуда за пределы области, чтобы его нигде не посылали. Ну, а вот как меня посадили, то меня нужно было, позвонили мне с Запорожья, нужно было привезти вестники истины.
А вот подождите, к этому придем. Угу. Смотрите, ну вы тогда как отнеслись к этому, к Петру Даниловичу? Вы понимали, что на нем ответственность лежит огромнейшая?
Ну, конечно,
и, что же я не понимал. В плане того, что я имею в виду, вот вы с пониманием относились к тому, что он вас не выпускает за область, может, даже не из побуждений зла, а из побуждений того, что, ну, он просто боится за дело Божье. Какие у вас вот были к нему вот чувства, или ну, вы анализировали это, или вы...
Я не знаю, или вот Бог мне дал вот такое вот спокойствие, потому что когда этот вопрос стал, меня сразу в первую очередь вызвали молдаване. Молдаване, когда меня позвали, они прямо сказали, что Петр Данилович приехал и сказал, все, что я знаю, что знает Николай Денисович, значит, ликвидировать все места, где он был, что он знает. Они не поверили, они говорят, не может быть, все работает. Без никаких проблем, нигде информация никакая не просочилась. То есть все работает как в прежнем режиме.
Хорошо, тогда у меня следующий вопрос. После этих событий, когда вас заподозрили, ваша такая вот бурная деятельность с разъездами, она завершилась?
Конечно. Я машину сдал.
Вы машину сдали, все, эта бурная деятельность завершилась. И теперь переходим к вопросу. В это время вы решаете вопрос женитьбы?
Да.
Не стали тянуть до лета? Да. И давайте вот для молодежи современной чуть-чуть расскажите о том, как проходили свадьбы в то время. Вы ресторан снимали?
Раньше это же были времена гонения. Это был 81-й год. Да. По некоторым местам даже свадьбы не разгоняли. Но у нас, слава Богу, у нас во дворе была свадьба.
В этом доме, да, вот здесь во дворе?
Здесь, вот где я живу. Вот. Это была вторая свадьба. Первая свадьба была Паша Гогунь с Иргой Гончарук. Здесь свадьба была. Вот. Очистили соседи у нас хорошие. Соседи тоже разгородили забор, предоставили место своего огорода. И у нас здесь происходила свадьба.
Хорошо. Сколько человек на свадьбе было? У вас по приглашению было или
нет,
в то время
это
кто приехал?
Было общение.
Это общение.
Это общение. У нас приехали и Миняковы с Прибалтики были, с Кишинева очень много друзей, потому что с Кишиневым я очень близко, у меня были отношения, потому что я там очень много работал в Кишиневе. И все, меня многие друзья знали с Кишинева. У нас где-то было 700 человек. Два раза мы садились за столы, кормили, потому что это было большое общение. Два оркестра было, Шахтинский оркестр, наш оркестр тогда. И проходило, первый день все были, а на второй день полностью молодежь.
Играли два дня свадьбу.
Играли два дня, да.
Да. А теперь вопрос, 700 человек накормить? Вот в такое непростое время. А чем вы их кормили?
Ну, накормили. Котлеты были, простая. Вот, конечно, сейчас очень просто с продуктами решать вопрос. А мы тогда...
Были деньги.
Конфеты я брал в Киеве, колбасу брал в Москве, масло брал на Украине, в Харциске, в Донецке. И вот так мы продукты собирали на свадьбу, сгущенку. А так это было проблематично. И мы готовились к свадьбе где-то приблизительно за 1,5-2 месяца. Свозили продукты, потому что нигде ничего нельзя было достать.
Костюм вы себе на свадьбу?
Как костюм нашли? Заказывал я.
На пошив,
заказывал, да? На пошив. Мне шили одна верующая сестра, она шила, я только ткань купил, она мне шила этот, да.
Свадебные платья также, наверное, да?
Да, свадебное платье Лена сама шила, она сама шила, она поехала в Омск, и она сама, там она работала в Омске в ателье, и она сама себе шила это платье. Интересный момент, во время, когда у нас была свадьба, у нас это был март месяц, и где-то 12 числа было 15 градусов мороза. Такая погода была, и делали палатку. Ну, всей молодежью, здесь много людей было. И один такой момент, палатку когда накрывали, а чем? Холодно, мороз, 15 градусов, и снесли паяльные лампы, чтобы можно было как-то хоть какую-то температуру там создать, потому что невозможно. Хотя пленкой накрывали, там деревья где-то посрезали, обрезали, чтобы можно было закрыть, хоть какое-то тепло создать. Ну, а Ваня, это Ленин брат, а Павел Николаевич прислал, это принес кабанов, тогда смолили, и такую самодельную большую лампу, а она что-то плохо горела, и он качал, а потом фитиль выкручивает регулировочный винт, и он выкрутил до конца, и оттуда струя бензина. И, в общем, как загорелось, а я кричу: «Брезент!» И, в общем, брезент, накрываю эту лампу, и все. А тут же уже простыня натянули, уже пленка натянута. И, в общем, я обгорел, у меня и ресницы, и брови обгорел, это, пока эту замотали паяльную лампу
в брезент. Это за неделю до свадьбы, да?
Какой за неделю? Это за 2 дня до свадьбы. Это ж уже вот, уже свадьба. А Лена у Николая Ивановича Колбанцева, она тогда там одевалась, ну, то есть приготовляла себе все, и гладит фату. И кто-то приходит, Коля обгорел, говорят. Она рот раскрыла и утюг держит, поднимает и вместе с фатой дырка. Ну, в общем, такие вот моменты были. Ну, а так, слава богу, потом все это ликвидировали, опять простынью накрыли. Все сделали. И, в общем, слава богу, но получилось так, что в субботу был 9 градусов мороза, а в воскресенье нулевая. И везде все замерзшее, и такая вот солнышко, и так хорошо погода, палатка. И внутри было тепло. Хотя после этого Лена заболела, правда, простыла, но потом все прошло. Вот. А так общение было прекрасное, ни милиции, никого не было тогда, просто удивительно, конечно, ждали. И это было покаяние призывали, потому что это было общение. Пояс жизни, такая длинная декламация была на 2 часа где-то. И сама свадьба, это было большое, крупное общение.
Хорошо, 700 человек, а это стоя свадьба проходила или были сидячие места?
Нет, были сидячие места, молодежь практически вся стояла. Ну, вот старые фотографии, там можно где-то еще, ну, есть они, где вот вся эта молодежь стоит, оркестр стоит, да. А так в основном столы стояли и длинные, потому что двор большой, вот здесь вот полностью двор был, и туда, и так территория большая была. Да, и слава богу, общение хорошо прошло, все.
А, хорошо, и вот после того, как вы поженились, да, скажем так, проблемы у вас с КГБ начались до свадьбы?
Да, да.
А
да.
Вот после вашей свадьбы это начались такие, скажем, уже более серьезные проблемы, да?
Вас... Нет, ну, после свадьбы прошел ровно год, ровно год. И мне надо было, позвонили мне с Запорожья, чтобы ехать за вестниками истины. Ну, я тогда позвонил Вере Шостенко и предложил передери его Вите. Я говорю, надо съездить, забрать на нашу область вестники истины с Запорожья. Но я, конечно, удивлялся, что братья открытым текстом по телефону такие вещи говорили. Потому что я привык работать в этой отрасли, что там была конспирация на высшем уровне. Мы говорили только зашифрованными терминами. Потому что нельзя было говорить что-то. У нас определенные псевдонимы были и прочее. Да, а здесь позвонили, и как раз приходит мне повестка с военкомата. одна пришла, вторая повестка. Я думаю, что они опять что-то придумали там. А у меня как раз возраст был 26, где-то с половиной лет, перед 27, когда еще можно было меня в армию забрать. И, видимо, они что-то придумали, чтобы меня все-таки в армию забрать. Ну, я, можно сказать, игнорировал все эти повестки. И с Витей, с Верой Шостенко. И мы садимся, и поехали мы в Запорожье. Приехали мы вечером в Запорожье, и у Нагорного Толика вечер мы там были, еще так хорошо там побеседовали, и все, Витя рассказывал о своей жизни, как он в тюрьме сидел, потому что он 3 года уже отказ от присяги сидел он. Да. И утром уже мы собрались, уложили все в сумки. Они заранее купили автобус, билеты на автобусы, на автобус нам. И мы собрались со сумками, и первый вышел Витя с хозяйкой дома, с сестрой. Она его провожала. Они вышли, и мы где-то минут через 15 мы вышли с дома с Верой Шостенко. И мы ждем троллейбуса, а троллейбуса нет. Я говорю: «Вера, мы опаздываем». И мы остановили «Жигуленка». И говорим: «До вокзала довезешь?» «Да». Ну и все, садимся мы с сумками и едем. Подъезжаем мы к вокзалу. И я, ну, все-таки у меня опыт уже был. И я когда посмотрел на вокзал, и смотрю, стоит милицейская машина, и смотрю, стоят знакомые такие вот молодчики. Да, я сразу понял, что нас здесь ждут. Но я не знаю, где Витя. Что с ним? И я Вере говорю: «Жигуленок остановился». Я, конечно, мысли у меня разные были. Думаю, проехать дальше. Или автобус будет потом подсесть. А думаю: нет, я ж не знаю, где Витя. Где он? Я говорю: «Вера, смело берем сумки и идем прямо». И стоит наш один автобус, площадка, и стоит милицейская машина. И по углам стоят надзиратели. И мы берем с Верой эти сумки и идем напрямую к автобусу. Подходим мы к автобусу, и меня под руки, раз, значит, 2 человека, пройдемте с нами. А другой, видимо, ихний сотрудник, что-то им подбегает, что-то им говорит, мол, уже там что-то показывает, мол, забрали. Те раз бросает меня, водитель говорит: «Так что, ехать будете?» Я говорю: «Конечно, будем ехать». И мы заходим, чтобы вещи поставить сбоку автобуса, с другой стороны. И они опять подскакивают к нам, ну, видимо, разобрались, подскакивают к нам и под руки: «Пройдемте с нами». Ну и заводят нас в отделение вокзала, там это пункт милицейский. И мы заходим, а Витя выкладывает в это время «Вестники истины» на стол со своей сумки. Ну и нас заводят, ага. Значит, спрашивают: «У вас то же самое, сумки открывают?» «О, все. Поехали». И сажает нас в этот же воронок милицейский. И я Вере говорю: «Витю отдельно посадили, да, сумки в багажник поставили». Я Вере говорю: «Сумки не бери». Да. Ну и все, подъезжаем мы к милицейскому этому отделению милиции Жовтневого района Запорожской области. Ну и милиционер говорит: значит, Витя берет свои сумки, выходит, повели его, а нам говорит: «Каждый берите свои сумки и заходите в отделение». Я говорю: «Я сумки брать не буду». «Как не буду брать?» Я говорю: «Да очень просто, я не просил, чтобы вы меня сюда привозили, я не собираюсь брать сумки». «Как?» Сейчас начали кричать там: «Бери», я сказал. Я сказал: «Не буду, Вера, бери свои сумки». «Нет, не буду брать». «Ну и все, идите туда». Они взяли сумки, положили, и вот 4 сумки у нас лежат в одном месте. Витя в другое место отдельно, Веру отдельно, я отдельно. Ну и все. И когда начался опись, на меня говорят: «Где твои сумки?» Я говорю: «Вот это». Значит, сумку открыли, пересчитали «Вестники истины», номера записали. «Какая еще?» Я говорю: «Вот эта сумка». «Еще переписали». «Да». «Все?» Я говорю: «Нет, вот еще моя сумка». третья. И я беру третью сумку, записываю на себя. Все, все. Значит, подписали, все. Теперь, Вера, твоя сумка где? Она показывает, вот это моя сумка. Она берет ее, открывает, а там масло, колбаса, ну, с Украины ехали, нас снабдили, там вещи, все, все, все. Ну, он записал, запротоколировали, тут понятые пришли, расписались, да. И он берет бумаги и идет в другой кабинет. Ну, меня вызывает. Я захожу, и такой стол большой, длинный, и сидят все эти чекисты за столом, и кулаком по столу. Ты чё, хочешь, мол, её там, вот, оправдать, чтобы это не получится у тебя? Как ты? Ну, две сумки взял сюда, а куда ты третью? Я говорю, отдайте всё, я всё заберу. Это всё моё, я сказал. Иди переписывай документы. Я говорю, ничего переписывать не буду. Ну и всё. И, в общем, они подержали нас сутки. А Витя вот там как раз получилось так, что его посадили в отстойник. А в отстойнике, а это было 18 марта. Это ж мы как раз отпраздновали годовщину 15 марта здесь дома. И 16 марта я ушел на сутки на работу, и прям с работы 17 сразу поехал в Запорожье. А 18 нас задержали, а 19 уже пошел срок, мы сутки побыли в этом отделении, и Витя очень сильно, окно было выбито, а дверь решетчатая, и его просквозило так за сутки, что он получил двухстороннее воспаление легких. Да. И, в общем, Веру отпускает Шостенко. А здесь это, вот это не мое, это Бог так сделал. Потому что Анатолий, отец Веры Шостенко, он тогда здесь такой поднял шум, потому что какое вы имели право послать Веру без моего согласия, без моего ведома. И тут он такой шум поднял, что вы там будете отвечать, и все это. Ну, услышал, что нас задержали.
А это Вера Шостенко на этот момент сколько лет ей?
А ей было уже 25. Она взрослый человек, она самостоятельный человек, да. Я, как так? Ну, Толик просто... И когда Вера приезжает, и он тогда уже притих, и все это, да. Но Бог так сделал, потому что неизвестно, какие были бы последствия.
Вот. Если бы вы, вот, скажем, эту сумку не присвоили, так скажем, себе, нас, посадили, да, бы и ее, и вас.
И ее, и нас, это, да. А так получилось, мы нас, Толика Нагорного, он шел как, то есть, как распространитель литературы. То есть у него сделали в доме обыск. Там, где мы брали литературу, у него еще оставалось. Взяли у него вестники истины. И он шел, у него статья была как распространитель. А у нас попытка к распространению заведомо ложные креветические измышления, порочащие общественный и государственный строй. Статья по Украине была 187-я. Да. А у него было прямое распространение, как бы он дал нам, и чтобы мы ехали и распространяли эту литературу. Ему дали 3 года, ну, это уже отдельно, как, вот, если подробно рассказывать, конечно, и в этом было провидение Божие, да. Мы сперва нас посадили в КПЗ, в КПЗ мы 3 дня.
Давайте так, чтобы не отвлекаться от себя. Вас задерживают,
да.
Шостенко уезжает в Ростов,
домой.
А вас оставляют в камере предварительного заключения.
Да, да, нас перевозят
до суда.
Да, нет, нас перевозят в КПЗ. КПЗ – это камера предварительного заключения. Там в течение 3 дней должны предъявить нам обвинение или на свободу, или в тюрьму. Вот мы 3 дня там побыли, и нас уже перевели в тюрьму, уже в запорожскую тюрьму. Предъявили нам обвинение и в запорожскую тюрьму.
До суда.
А Веру и сестричка, которая провожала, их отпустили. Вот, сестра Нагорного Толика. Ее отпустили, потому что, ну, она без ничего была. И у Веры тоже одна сумка с вещами, и все. И ее отпускает домой, и ту домой отпускает. А нас уже посадили.
Хорошо, посадили, вы отсидели в КПЗ, потом же суд должен был быть?
Ну,
или без суда и следствия?
Нет, в тюрьму? Не-не-не. Нас сперва посадили в следственный изолятор. Это тюрьма в Запорожской области. Вот там интересные моменты, конечно, потому что у меня были глубокие переживания. Все-таки год прошел, Наташа родилась. Ей было 2,5 месяца, когда меня забрали. Наташе было. И дома у меня была литература. И я ж, как правило, меня задерживают и делают дома обыск, чтобы предъявить более какие-то
весомые
такие доказательства. Да. Ну, а получилось так, что это Запорожская область, Украина. А каждый отвечает за свою, то есть достаточно для того, чтобы меня посадить. А здесь повестки, Лена потом мне говорила, идет повестка одна за другой. Срочно будете доставлены приводом милиции, все, а меня нету. И все. И потом, говорит, видимо, узнали, что уже посадили, успокоились. В общем, они мне как бы отомстили, потому что, ну... Они все мне угрожали, что мы тебя сгноим, мы тебя, ты нам попадешься.
Ростовские угрожали, а посадили запорожские,
да? Посадили Запорожье, да. Ну и вот так вот оно, слава Богу, у Бога свои планы. Вот интересно все-таки, когда привезли меня на тюрьму уже, и я захожу в камеру.
Это уже после суда, после...
Нет, это еще не следственный... это с КПЗ.
А, следственный изолятор.
С КПЗ, в следственный изолятор, заводят нас, и распределение идет. Там мы ж не встречаемся друг с другом, кого в какую камеру. Ну и меня в камеру заводят, я захожу и сразу смотрю, такая картина. Сидят за столом, в домино играют, такие вот, ну, расписные все. Вот как Третьяковская галерея, по пояс раздетые, потому что в камере душно. Да, и мне сразу такая картина, вот Павел Владыкин, где описывает, там вот он, братьев, проповедует, и на нарах лежат такие вот расписные тоже, и слушает, как они проповедуют. У меня сразу перед этими глазами эта картина, и первый вопрос там старший, да, задает, статья мне. Я говорю, 187-я. А те сразу, а что это за статья? Они ж весь кодекс знают в тюрьме там. А тут знают, говорит, ну 188-я это государственная, а 187-я не знаем. Я говорю, я христианин. Меня посадили как верующего человека. Тот сразу домино так, раз, иди сюда, ты нам нужен. И все, и вот меня посадили, и давай вопросы... и библейские вопросы, и, в общем, ночь, сутки напролет. Потому что вопросов все там, на такой духовный был голод. Они все уже анекдоты все порассказали, кто что знал. А здесь что-то новое. И вот когда ты им рассказываешь, они просто вот пьют, как холодную воду. Уже другие говорят, слушайте, да дайте ему отдохнуть. Да что вы его в этом мучаете? И потом уже говорят, да, ну вот, ложись, твоя вот место здесь, на низу, да. И я так стал на колени, перед, вот прямо перед нарками, да, помолился, поблагодарил Бога, а потом ложусь. И смотрю, вверху нацарапано вот чем-то так вот на железе, такие рельсы, полосы железные. И там нацарапано, предай Господу путь твой, уповай на него, и он совершит. Ты знаешь, я просто воскликнул, я говорю, братья, здесь кто-то лежал с верующих, написал место, 36-й псалом, место Священного Писания. Но для меня это был ответ от Господа.
Бога, да.
Да, для меня это таким утешением. Я понял, что Бог даст силы Лене пережить, потому что, думаю, сейчас там обыски, как она все это переживет, и все. А тут, думаю, значит, этот путь, он просто предначертан Господом, и я ничего не могу изменить. И я вот каждый раз, когда ложился, я благодарил Бога за это утешение, которое Бог мне послал. И вот на протяжении 3 месяца был я в этой камере. Конечно, это не передать. Это постоянные молитвы, беседы. Это люди идут на допрос. просят, ты помолись за меня, ты этот, кто-то идет на суд, помолись. И вот за всех приходилось молиться, вникать во все их нужды, объяснять на основании Священного Писания, как разрешать те или иные вопросы. И просто это такой духовный голод был у людей. И это такое благословение я испытывал вот в этой камере, это просто не передать.
Со стороны заключенных у вас не было проблем, да? Вот репрессий каких-нибудь?
Никаких. Дело в том, что даже следователи, когда вызывали, да, приходили ребята, которые, да, избивали их там и с синяками, и там в таком состоянии, да. А когда меня вызывали на допрос, они говорили, ну, у нас гуманное государство, у нас там не это. Я говорю, да какой там, вот смотрите, я говорю, пришел человек, да, после следствия, а он спать не может, у него все подбивали. Не, я своим сотрудникам верю, у нас не бьют, у нас государство, да, вас попробуй пальцем тронь, и на весь мир будете кричать. Я говорю, вот понимаешь, насколько вот в совет родственников, узников, вот это вот служение они несли, это защита нас, которые вот братья страдали в узах, потому что они боялись к нам прикоснуться, применить какие-то репрессивные меры, потому что понимали, что на весь мир будет известно. Да.
Ну, а проблем никто не хотел, да?
А проблемы, конечно, они же прекрасно понимали, что да. И в это время вся тюрьма знала, что мы там сидим. Потому что информация шла, и там еще в то время, еще, по-моему, я сейчас не помню, но или трое, или двое братьев с Запорожья сидели тоже вот в этой же тюрьме. И информация шла по тюрьме, и все знали, что вот сидят верующие. Ну, следствие закончилось, и надо, повезли нас на суд. Но вот интересно еще, что Витя, мы его вели под руки. У него двухстороннее воспаление легких, и у него 3 литра или с одного, или с двух по 3 литра откачали гноя. И он задыхался, мы его просто под руки держали, столиком нагорным, потому что он не мог идти. А судили нас завод «Коммунар», где запорожцы делают. И чтобы никто не знал, настолько это было, вот, ну, как бы, таких преступников, что этот 66-й, этот УАЗик бедный, завели нас через пожарный вход. И такой дворик, я думаю, что-то он туда и сюда ездит, а он не мог развернуться, он еле-еле. Потом по пожарной лестнице нас подняли в красный уголок, таких преступников, чтобы никто не узнал, под секретом большим. И завели красный уголок, сделали временную такую загородочку, как бы, для заключенных. И там телевидение поставили, все. И этеровцы их работников полностью, полный зал нагнали. И вот таких преступников судят там.
Клевета вот на советскую действительность. Вот это вот гуманное государство, как у нас следователь говорил, вот этого больного человека, полумертвого, с двойным воспалением легких, притянули на суд.
Да, и вот он спрашивает, да, а Витя говорит, я не могу присутствовать на суде, потому что у меня состояние здоровья. Он еле разговаривал, он задыхался, он просто, вот, тяжело ему настолько. Ну, они потом там, заключение экспертизы врачебной, что он может присутствовать на суде и отвечать на вопросы. Ну, а мы сказали, пока не будет наших родственников, родных и близких, мы отказываемся от показаний, от суда. И Толик говорит, вот у вас телефон там стоит, позвоните родным, называет номер телефона, сейчас будут здесь и родители, и все родные будут здесь. Ну, это надо было, они как отвечают, надо было вам узнавать, когда суд, мы не имеем такого полномочия, чтобы сообщать родным и близким там. И все они сами знают. Ну и что, за 2 часа нас, мы отказались от всего. Они, я потом, это, показывают этот вестник истины. Это клевета на советскую действительность. Я говорю, откройте, пожалуйста, прочитайте, что там клеветническое. Там ничего нет клеветническое, там все написано о Боге, о любви Божьей. И все, ну, как могли мы там уже в защитном слове вот, сказали.
У вас были адвокаты?
Нет, мы отказались от адвокатов. А зачем нам адвокат? У нас Христос адвокат. Я говорю, нам не нужны адвокаты. Они представили нам адвокатов государственных этих, да. Мы говорим, не, да, мы не нуждаемся. Да. Ну и суд удалился на совещание. Нам дают по 2,5 года, как попытка к распространению. А Витя пошел на строгий режим, а я на общий режим. А Толику Нагорному дали 3 года общего режима. И вот интересный момент, опять нас привозят в тюрьму, уже привезли нас втроем. И в общую камеру, когда с судов свозят всех, и в одну камеру, и вот когда уже всех, и потом только развозят по, после сужденки уже развозят по камерам. Ну, это нас мы втроем, и, а там где-то человек 80, наверное, уже посвезли, большая камера. И мы начали беседовать со всеми, и все, и, в общем, там были авторитетные, у них групповая, и что-то у них статья, там, в общем, до 15 лет, да, и начали, в общем, беседовать там, и все, и один, значит, такой авторитетный говорит так, говорит, я поверю в Бога, если Господь, вот у меня 15 лет, это минимально, если мне дадут меньше, я тогда поверю в Господа. Вы можете помолиться? Я говорю, если ты это делаешь с корыстным целям, Бог тебе не услышит нашу молитву. Но если ты испытываешь Бога и хочешь узнать, действительно ли Бог есть или нету, тогда Бог может ответить на молитву твою. Он говорит, я хочу разобраться, я хочу узнать, действительно, есть ли Бог. Потому что много разговоров идут, и я слышу, но я не могу понять. Я хочу утвердиться в этом. И он говорит, так, а ну тишина. Значит, крикнул на всех, тишина. Святые будут молиться. Ну и мы, это, давай молиться. И мы вслух начали молиться.
Это аудитория какая была?
А тишина, человек 80, наверное, человек. Полная камера, да. И тишина такая, и мы громко, вслух начали молиться, чтобы Господь проявил свою силу. Если человек хочет узнать, есть ли Бог, чтобы Бог показал. Ну, мы помолились, а все, потом это, отдельно с ним еще долго беседовали мы. И уже настолько была у нас откровенная беседа именно об Иисусе Христе, о Его могуществе, о том, что Бог всесильный, о том, что Бог всех грешников любит. И вот так вот мы с ним побеседовали, и потом нас развезли по камерам. Ну, помолились, да и помолились. И еще после того, как отправить нас уже по зонам, выводили каждый день на прогулку. И вот однажды вывели на прогулку, а когда они ж одну выводят, другую заводят в прогулочные дворики. Вот. И когда встречается камера с камерой, одна камера должна стать полностью лицом к стенке, пока другая пройдет. Да. И вот мы проходим, и я слышу, кричит, «Братья, мне 8 лет дали!» Такой крик, Бог есть, на всю эту зону орет там все эти надзиратели, замолчит, Бог есть, кричит, орет. Ну, вот так вот разошлись, думаю, ну, как свидетельство может быть для нас даже, да, что вот Бог все-таки услышал молитву, да. Как оно дальше, конечно, как его жизнь сложится, мы не знаем. Вот. Но интересный момент, потом вот в этом еще в сужденке были, там сколько, тоже зашел в камеру, и сразу вопрос, да, кто, что, беседы, это вот, ну, просто такой духовный голод был, это 82-й год, вот, и постоянные беседы. Интересный момент, после суда положено свидание. И вот сказали, что, значит, приехала к тебе жена на свидание. И у меня такие были переживания, думаю, как сейчас Лена встретит меня, может, будет плакать, как я выдержу, и все. Ну, такое, вы знаешь, чувство переживания было. Потому что очень много молился за нее, как она все это переживет. Вот. И вдруг заходит Лена, улыбается, сияющее такое лицо. Я просто вот настолько было, вот 2 часа, вот, она меня ободряет, и все. Я, ну, настолько вот, ну, я был тронут, что она восприняла это, вот, ну, то есть ни в отчаяние, ни в уныние не впала, а вот меня ободряет, я ее ободряю, она меня ободряет.
Иногда думаешь, что человека нужно будет ободрять, а он пришел еще и тебя ободряет, да?
Да, еще ободряет, да. Я как раз вот это уже прошло свидание, я возвращаюсь в камеру, и никого нету, все ушли на прогулку. И я вот так вот упал на колени, как я благодарил Бога, что все-таки Господь вот, ну, подарил мне вот Лену, которая смогла вот пойти вот этим узким путем.
Ну, а что... вот в то время, как я слышал даже из свидетельства, скажем, своего папы, братья молодые, в принципе, они все понимали перспективу, что перед тем, как там что-то будет в жизни, надо сначала отсидеть, да?
Нет, не так. Просто мы, тот, кто был, то есть в служении, и понимал, что ты ходишь, можно сказать, по лезвию ножа, тебе в любой момент могут посадить. И я, когда Лене делал предложение, я не говорил, что там, как сейчас молодые, в верности, в любви, там, чуть ли не там звезды с неба будут сымать, там, и все, там, да. Я ей говорил, готова ли ты со мной страдать? Готова ли ты, если меня посадят, нести этот крест? Да. Сколько бы у нас не было детей, готова ли ты принимать их? Вот такое вот предложение. Я не сулил там ей безоблачное счастье, а я говорил, что я, Бог меня призвал, и я буду трудиться, и готов трудиться. Готова ли ты со мной нести это служение вот до конца?
Но и вы, я скажу, да. Когда делаете предложение, вы уже, в принципе, где-то подразумевали то, что вас могут посадить.
Конечно.
Как бы, хотя вы уже ушли от бурной деятельности, да, в литературе, да. Вы все равно понимали, ну, что я... верующие мало рано или поздно посадят.
Потому что я никогда не отказывался ни от какого служения. И когда нужно было литературу дома хранить, я у себя всегда хранил литературу, у меня всегда была. И если надо куда-то поехать, я всегда ехал с радостью. И я понимал прекрасно, что время такое было, что я ж внутренне, я осознавал, что я никогда не откажусь от того, чтобы служить в церкви. Какое Бог усмотрит для меня служение, я готов с радостью принимать это было. И почему я и предлагал, и имел опыт от братьев, которые вот уже делали такие предложения сестрам. И все, и я точно так же делал это предложение именно вот с молитвой, с благоговением пред лицом Господа. И так оно и получилось. Интересно, когда приехал Лена... Приехала ко мне на свидание, это я забегаю немножко наперед, да, приехала на свидание в зону, а я сидел в Райковцах, это Хмельницкой области, да. Ну, сложно было, нужно было несколько пересадок делать, да, вот, в Киев, потом с Киева в Хмельницк, потом с Хмельницка в этот самый, вот, уже в Райковцы. И ехала она с папой. Ну, а папы жизни... была такая вот бурная тоже, вот и сидел, и ссылки. И когда он пришли они уже в этот, в камеру, ну не в камеру, а такая комната для свиданий. Вот, она в принципе как камера, да, только там 2 кровати, вот столик и все. И папа в первую очередь со слезами ко мне: «Какая у тебя хорошая Лена! Какая она молодец! как она безропотно, вот она приехала с Наташей, с коляской, все эти билеты, все эти пересадки, эти сумки, и все. И вот он просто со слезами благодарил вот Господа, и, то есть, ну, как бы мне рассказывал, насколько она выносливая, безропотно вот несла вот вместе со мной вот этот, можно сказать, жребий, который Господь нам послал. Вот. Ну, а когда уже, я хочу рассказать интересный момент, это уже мы, значит, в транзитку, значит, с вещами, вызывают с камеры на этап. Ну, и в транзитку, значит, и Толика Нагорного.
Транзитка –
это? Транзитная камера – это когда уже на этап идут. То есть идут с тюрем в тюрьмы, пересыльные транзитные камеры. Вот. А там камера была рассчитана где-то, ну, человек на 25, может быть, 24. Вот, в три яруса эти полки, транзитные камеры, набивают, как селедки. И, а там перед этим где-то набито было человек 120. Вот представь, температура где-то приблизительно...
Камера на 25 человек, да, а 120 набили.
120 набили. Там это как селедки было, набили, да. Все, вот, лежать невозможно было. Но когда мы уже пришли, где-то было, наверное, человек 60 оставалось, да. И вот так вот плотненько они на этом, да, в три яруса там набитые. Места не было, кто-то за столами, кто-то где-то сидит, и все. Но жара такая, это было уже где-то июнь месяц, вот окошечко, что там окошечко. А Толик, он Нагорный, он, сердечко у него слабенькое. А нас куда? Места нету, нигде. И вот на третий ярус в уголок туда нас заперли. Вот. Ну и мы, и я смотрю, а он, а как раз пятница получилась, а я в посте. Ну и он присоединился ко мне. А он дышать не может, задыхается, и как рыба. И я смотрю, у него сердце та-та-та-та, и тишина. Та-та-та-та-та, и тишина. Я думаю, хоть бы не помер, что ли. И все. И тут я сразу же сказал, кто мы такие, верующие, начал беседовать, и все. И уже когда, вот, ну, побеседовали, никуда. Ну, стою здесь, некуда. Вот, с вещами еще. И все, они, давай, он туда, на третий ярус, туда, в уголок, да, забился, да. И, а тут заводят еще молодой парень, постарше меня, может, года на 4-5. Ну, такой авторитетный, видимо, шел на крытку. То есть тюрьма в тюрьме. И он такой, ну, авторитетный, срок уже большой у него, и все. И тут ребята сразу перед ним, знаешь, и говорят, слушай, тут какие-то верующие есть, да, тут, а ну где, а ну давай, иди сюда. Я говорю, сейчас, я слазю, значит, и давай с ним беседовать, да. И у нас с ним такой вот, ну, можно сказать, мы в духе друг друга поняли. Он интересуется сверхъестественными там этими явлениями, и все. И мы с ним, такая у нас беседа получилась, вот. И он говорит, ты знаешь, я, говорит, в Днепре сидел, говорит, вот, наподобие как ты, такого же понимания, и все. И он интересно говорит, о розах пел. Я говорю, мой путь, как других, не украшен цветами, душистые розы на нем не растут. Он говорит, точно! Я говорю, так там Петр Васильевич Румачик, он говорит, точно. Ребята, это хорошие люди, я их знаю. Все, так, да, значит, ну и тут мы беседуем, значит, все. И дело уже к вечерам, уже ужин. И я говорю, Толик, давай слазь на ужин, тут приносят ужин. И он слазит сверху, как он не упал, и вот на низу раз, и теряет сознание. Сознание теряет и падает. Ну, тут за руки, за ноги его сразу, на дверь ломятся, значит, стучат, дверь открывается, человеку плохо, и понесли это. Я тут же за него тоже вместе с ребятами, там четвером взяли его, отнесли на больничку, на больничку отнесли, ему там, ну, врачи, все, а нас надзиратели в камеру. Да. Проходит минут 20, приводят его опять.
Ты что, выздоровел.
Ага, ну свежий воздух, он вроде раз и отошел, все нормально. И это самое, так, а этот авторитет, а ну давай там снизу, так, а ну бегом наверх. Все, раз, значит, двоих убрали, это ваши места будут, все. За столом вот это твое место, это его место. Все повинуются, понимаешь, авторитет, что такое? Да, и все уже нас на низу, значит, все. Ну и мы дальше ж продолжаем беседовать, такие у нас разговоры. Ну все такие уши тоже слушают внимательно, да. А перед этим хотели нас, ну там много транзитных, все транзитные, да. И есть такие люди, которые специально идут, чтобы пройти по тюрьме, транзитом с больнички туда и отовариться на зону. Где-то носки, где-то что-то, теплую одежду. И хотели у нас поживиться на нас. А этот авторитет сказал, кто пальцем тронет, будете иметь дело со мной. И все. И они, знаешь, так, лезьте вроде, ты знаешь, ты дай мне фуфаечку. Я говорю, так она мне самому надо. Я говорю, вот у меня чем я могу поделиться? Пожалуйста, носочки на тебе, там, маечку, трусы у меня несколько, я тебе дам. Все, это мне самому надо. И они бессильны. А так бы остались без ничего. И все. И они уже не могут, ты понимаешь? И привели его. И буквально вот проходит еще время, и он ложится здесь, уже на низу вроде бы, а я смотрю, а он еле дышит, думает, да что ты, хоть бы не помер, ну воздуха нету, пот с тебя течет, вот, у меня здоровье нормальное, я вроде хорошо себя чувствую, а он, и все, и он второй раз отъезжает. Раз, опять, да, опять это самое, встает, вроде бы хотел там что-то, и он брых, и сознание потерял. Опять там раз, его за это опять стучаться, там все, раз открыли, опять отнесли на больничку. На больничку отнесли, вроде все. Смотрим, через полчаса опять его приводят. И те уже возмущения нет, он говорит так этот, а ну, ребята, падай на трубу. Поддержите, чтобы там это, передайте, чтобы поддержали камеры. Человек умирает, они ничего не делают, ну, опять привели его. И тебе кружку раз, та-та-та-та-та-та-та-та, перестучали, ребята, помогите, там все, слышим, такой грохот. Да, ну, все в камеру это, стучать. Прибежали его, забрали. Так, отблагодарите за поддержку. Раз, сели, та-та-та-та-та, перестучали, все.
В общем, в зоне своя азбука Морзе, да?
Там что, там коней гоняют, там эти ракеты пускают, там друг друга, там с этим, там все налажено. Информация идет, там обязательно. Потому что это ихняя жизнь, и все. Ну и все, а я уже здесь остался. Потом уже дня через три, наверное, нас на этап, и мы с Толиком опять встречаемся. И он мне рассказывает, говорит, ты представляешь, говорит, потом привели меня в камеру. А там, говорит, громаднейшая камера, свежий воздух, ну, человек 10. Вот специально набивают, вот, ну, знаешь, чтобы...
Измотать,
да, скажет, зэки, пускай их. Вот, прессует до того, чтобы вот, жизнь медом не казалась. И все, и потом вот это вот на этап нас, и этот, повезли нас на Днепро. На Днепр мы пришли, а там сразу, только зашли в камеру, тоже статья.
Днепр – это Днепропетровск, бывший
Днепропетровск, сейчас да, Днепр. Да, ну, Днепропетровск, да. И там Екатериновская труба, это Екатериновская тюрьма. И она так буквой «Ж» построена, вот так вот она идет, эта тюрьма, старинная тюрьма Екатериновская еще. И там это, конечно, условия, это жуткие. Просто хлеб, я еще такого не видел. Вот так взял его, ну, глина. И сразу в камеру и все говорят, так, только болезни какие, только не говорите, не жалуйтесь. Потому что дизентерия шла полнейшим ходом, чтобы только быстрее отправили куда-то на зону. Вот, транзитные камеры, а камеры громаднейшие. И там, ну, 100-120 человек, вот так вот в камерах. Да. И очень жутко. И я, насколько у меня здоровье было, и я этот хлеб попробовал, и у меня в желудке революция. Такое творится, думает, да ты что, хоть вообще его не ешь. И я старался не есть хлеб, потому что невозможно. Ну, глина, сплошная глина. Да. Ну, я тоже там, конечно, приходилось вступаться, опускали людей, я уже призывал их к здравому смыслу, и все, ребята, я говорю, вы что делаете, ну как вы можете, там, ну страшное дело, просто вот людей...
Это в общей камере?
В общей камере, все там, да, где-то что-то бьют, там это, просто думаешь, ну как, вы же люди, вы же такие же люди, как все, ну зачем? Вот, и приходилось, а где-то кто-то там, ну, прислушивался, да, вот. Конечно, это все не передашь.
И вот это все время, это без свиданий, да?
Одно это без свидания, да, вот это суда? Было, и все, и потом уже, я не помню, на карантине месяц были, поставили все равно на карантин камеру, и все, пробыли там, а потом начали уже развозить, и, в общем, этапом, и я поехал на Хмельницкий. А Хмельницкий уже в тюрьму привезли, там прекрасные были условия.
Прекрасная
там,
тюрьма, да?
Да, там питание такое нормальное было. И все, там тоже сколько-то дней я побыл, и уже повезли нас этапом на Райковцы. А в зону, когда пришел, я в транзитке ни одного дня не пробыл. Потому что я был сразу переписываю, там какие специальности, кто по профессии. И все, я говорю, газосварщик. А Коля Нечипорук, он искал газосварщика. Ему нужно было, делали пятиэтажное здание для обслуживающего персонала. Ему нужен был, электросварщиков было там, почти каждый электросварщик был. Ну какой сварщик, да. Электроды умеет зажигать. Ну и каждый хотел что-то полегче, работу такую. А газосварщиком там не всякий может, и не было. А я газосварщик, и все. И он, я только на этап пришел, и меня с этапа сразу забрали, Коля забрал меня во второе отделение, и я сразу попал уже в отряд. Вот. И в отряде уже совсем другая жизнь, уже как-то успокоились. Интересный один момент такой. Я-то не знал, что, думаю, есть там верующие наши или нету верующие. Ну, а все сразу пришел верующий. А там очень много свидетелей Иеговы было. И свидетели Иеговы каждый...
Они тоже сидели за веру?
Да, они сидели за отказ от армии. У них 72-я статья была, отказ от армии. И их сажали всех на 3 года. Но это совершенно невозрожденные люди. Они, родители им сказали, в армию идти нельзя, и они приходят в армию, вступают во все организации, в СВП, СПП, там, секции правопорядка, там, и всякие вот эти, лишь бы только быстренько с зоны куда-нибудь на химию или на поселение куда-то съехать. А ведут такой же паразитический образ жизни, как все заключенные.
И просто все... то, что не берут оружие в руки.
И все, да. В армию не идут.
А, они вообще, не то, в армию.
Вообще они не идут в армию, одежду им не носить. Даже одежду нельзя носить. Понимаешь? И вот такая вот ситуация. И многие говорили, почему? Вот, ну ты верующий, вроде бы как сидишь за веру, да? Но посмотришь на них, они ничем от нас не отличаются. Точно так же ругаются. Даже вот я, у нас Мейсер был, фамилия Мейсер, он тоже сидел от отказ от армии. Вот вид у него такой благородный. Я думаю, подсобником, Коля говорит, возьми себе подсобника. Ну, чтобы я варю, а чтобы подсобник придержать там или что-то. Я думаю, чем какого-то мирянина возьму? Возьму, побеседуем где-то, может, Слово Божие, помолимся вместе. Да. Но интересно то, что начинаешь с ним беседовать, он вообще нулевой, он ничего не знает. Он это, да. И вот я там варю, а он там дырку бьет, по руке как ударит где-то молотком, как заматюкается. Я думаю, ничего себе верующий, да. Вот. Ну, вот так вот. А интересный момент, я ж не знаю, есть там братья наши или нету. И вот уже начали мне приходить конвертики там, письма начали приходить. Да.
Попали вы когда уже в отряд, это уже началась более-менее нормальная жизнь, жить стало легче, работали, можно сказать, по профессии, да?
Да, да, да.
Обычным газосварщиком.
Обычным газосварщиком.
Да, я сердечно вас благодарю. Друзья, сегодняшняя наша беседа подошла к концу. В следующий раз мы продолжим разговор о том, как Николай Денисович уже находился на поселении.
Нет, это в зоне еще я. Там в зоне еще. А потом уже, когда это, да, как меня...
Сначала в отряде, потом в отряде, зоне, потом на поселение аж.
А потом не поселение, а стройки народного хозяйства.
Стройки народного хозяйства. Все это мы узнаем в следующей части. До свидания.
До свидания.